В женских воспитательных заведениях девочки знатного происхождения воспитываются почти так же, как и мальчики, только вместо слуг их одевают и раздевают благонравные няни. При этом всегда присутствует воспитательница или ее помощницы. Няням строжайше запрещается рассказывать девочкам какие-нибудь страшные или нелепые сказки, или забавлять их глупыми выходками. Виновные в нарушении этого запрета трижды подвергаются публичной порке кнутом, заключается на год в тюрьму и затем навсегда ссылается в самую безлюдную часть страны. Благодаря такой системе воспитания молодые дамы в Ливерпуле также стыдятся трусости и глупости, как и мужчины, и относятся с презрением ко всяким украшениям за исключением благопристойности и опрятности. Я не заметил никакой существенной разницы в воспитании мальчиков и девочек. Только физические упражнения для девочек более легкие, да курс наук у них не так обширен, но зато их обучают домоводству. Ибо в Лилипуте считают, что и в высших классах жена должна быть разумной и милой подругой мужа. Когда девице исполнится 12 лет, то есть для нее наступит по тамошнему пора замужества, родители или опекуны берут ее домой, причем прощание молодой девушки с подругами редко обходится без слез. В женских воспитательных заведениях для низших классов девочек обучают всякого рода работам. Девочки, предназначенные для занятий ремеслами, остаются в воспитательном заведении до 7 лет, а остальные до 11. Крестьяне и сельские рабочие воспитывают своих детей дома, так как они занимаются обработкой земли, государство не придает особого значения их образованию. Больные старики содержатся в богадельнях, нищенство неизвестно в империи. Но, быть может, любознательному читателю будет интересно узнать, как я жил и чем занимался в этой стране, ведь я пробыл здесь 9 месяцев и 13 дней. Я всегда питал склонность к ручному труду. Теперь мои навыки в столярном искусстве сослужили мне большую службу. Из самых больших деревьев Королевского парка я сделал себе довольно удобный стол и стул. 200 швей получили приказ сшить для меня рубахи, постельное и столовое белье из самого прочного и грубого полотна, какое нашлось в стране. Но и это полотно оказалось тоньше нашей самой тонкой кисеи. Поэтому швеям пришлось простягать несколько кусков, чтобы получить подходящую ткань. Самые крупные куски полотна достигают в длину 3 футов при ширине в 3 дюйма. Чтобы белошвейки могли снять с меня мерку, я лег на землю, одна швея стала около моей шеи, другая — у колена. Они держали за концы туго натянутую веревку, третья же смерила длину веревки линейкой в 1 дюйм. Затем они смерили большой палец правой руки. Больше им ничего не было нужно. Зная, что окружность кисти вдвое больше окружности большого пальца, а окружность шеи вдвое больше окружности кисти, они сшили мне белье как раз по росту. Образцом для них послужила моя старая рубашка, которую я аккуратно разослал на земле. Тогда же 300 портным было поручено сшить мне костюм. Я стал на колени. Портные приставили к моему туловищу лестницу. По этой лестнице один из них взобрался ко мне на плечо и спустил отвес от воротника до полу, чтобы определить длину кафтана. Рукава и талию я смерил сам. В городе не нашлось ни одного дома, где можно было бы разложить части костюма. Поэтому портным пришлось работать в моем замке. С виду костюм был похож на те одеяла, которые английские дамы изготовляют из разных лоскутков. Только лоскутки здесь были одного цвета. Стряпали мне 300 поваров. Они жили вместе с семьями в маленьких удобных бараках, построенных возле моего дома, и были обязаны готовить мне по 2 блюда на завтрак, обед и ужин. Я брал 20 лакеев и ставил их на стол. Сотня их товарищей прислуживала внизу, на полу. Одни подносили кушанье, другие таскали на плечах бочонки с вином и всевозможными напитками. Лакеи, стоявшие на столе, ловко поднимали все это на подъемных блоках ко мне на стол, как у нас в Европе поднимают ведра воды из колодца. Каждое блюдо я проглатывал в один прием, каждый бочонок вина осушал одним глотком. Здешняя баранина по вкусу уступает нашей, зато говядина превосходна. Раз мне достался такой огромный кусок филея, что пришлось разрезать его на три части, но это был исключительный случай. Слуги изумлялись, глядя, как я ем говядину вместе с костями, как у нас едят жаворонков. Здешних гусей и индеек я проглатывал обыкновенно в один прием. Надо отдать справедливость. Птицы эти гораздо вкуснее наших. Мелкой птицы я брал на кончик ножа по 20 или 30 штук сразу. Его Величество, наслышавшись о моем образе жизни, заявил однажды, что будет счастлив, так было угодно ему выразиться, отобедать со мной вместе с августейшей супругой и молодыми принцами и принцессами. Когда они прибыли, я поместил их на столе против себя в парадных креслах с личной охраной по сторонам. В числе гостей был также лорд-канцлер казначейства Флимнап с белым жезлом в руке. Он злобно посматривал на меня, но я делал вид, что не замечаю его взглядов, и ел более обыкновенного во славу моей дорогой родины и на удивление двору. У меня есть основания думать, что это посещение Его Величества дало повод Флимнапу уронить меня в глазах императора. Флимнап всегда был моим врагом, хотя обходился со мной гораздо ласковее, чем того можно было ожидать от его угрюмого нрава. Он поставил на вид императору плохое состояние государственного казначейства. «Мы, — сказал он, — вынуждены прибегать к займам за большие проценты. Наши банкноты расцениваются очень низко, а между тем содержание человека горы обошлось уже его величеству более 1,5 миллионов спругов. Самая крупная золотая монета у лилипута величиной в маленькую блестку». В заключение он прибавил, что император поступил бы весьма благоразумно, если бы при первом удобном случае выслал меня за пределы империи. На мне лежит обязанность обелить честь одной невинно пострадавшей из-за меня почтенной дамы. Канцлеру казначейства пришла в голову фантазия приревновать ко мне свою супругу. Злые языки насплетничали ему, будто ее светлость воспылала безумной страстью к моей особе. Слух о том, будто она тайно приезжала ко мне, наделал много шума при дворе. Я торжественно заявляю, что все это самая бесчестная клевета. Ее светлость действительно была дружески расположена ко мне и не раз навещала меня, но это делалось открыто, причем с ней в карете сидели еще 3 особы — сестра, дочь и подруга. Такими посещениями удостаивали меня нередко и другие придворные дамы. Призываю в качестве свидетелей моих слуг, пусть кто-нибудь из них скажет, видел ли он хоть раз у моих дверей карету, не зная, кто находится в ней. Когда карета подъезжала к моему дому, слуга тотчас докладывал мне, кто приехал. Я немедленно выходил к дверям, почтительно поздоровавшись с прибывшими. Я брал карету с парой лошадей, если она была запряжена 6, форейтер всегда отпрягал 4, и ставил ее на стол. Предварительно я укреплял по краям стола, во избежание несчастных случаев, передвижные перила высотой в 5 дюймов. Очень часто на моем столе стояли 4 кареты с элегантными дамами. Сам я садился в свое кресло и наклонялся к ним. В то время как я разговаривал с дамами, сидевшими в одной карете, другие кареты тихонько кружились по моему столу. Я очень приятно провел в таких разговорах много послеобеденных часов, но ни Флимнапу, ни 2 его соглядатаям, Клестрилю и Дренло, пусть они делают что угодно, а я назову их имена, никогда не удастся доказать, чтобы ко мне являлся кто-нибудь инкогнито. Только однажды меня тайно посетил государственный секретарь Лел Дрессель. Но, как я уже говорил выше, он действовал по специальному повелению его императорского величества. Быть может, не стоило так долго распространяться об этом пустом эпизоде, но в дело замешана честь высокопоставленной дамы. К тому же мне дорого и мое собственное доброе имя, ведь я имею честь носить титул Нардака, титул которого не было и у самого канцлера казначейства Флимнапа. Всем известно, что он только Глюм-Глюм, а этот титул настолько же ниже моего, насколько у нас титул маркиза ниже титула герцога. Впрочем, я согласен признать, что занимаемый им пост ставит его выше меня. Как бы то ни было, но все эти сплетни дошли до слуга Флимнапа и на время поссорили его с женой и еще сильнее озлобили против меня. С женой он скоро помирился, так как убедился в лживости этих слухов, однако я навсегда потерял его уважение. Вскоре я почувствовал, что и отношение ко мне императора сильно изменилось к худшему. В этом не было ничего удивительного, ибо его величество находился под сильным влиянием своего фаворита.